Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на Светлом радио. Здравствуйте, я Алексей Пичугин. Вас приветствую. В ближайший час вместе с нами и с вами проведет протоиерей Александр Никольский. Отец Александр служит в храме преподобного Андрея Рублева в Раменках. Это, если кто-то плохо себе представляет московскую географию или не знает ее, неподалеку от метро проспект Вернадского на юго-западе столицы. Здравствуйте.
Здравствуйте, дорогие слушатели.
Да, сегодня будем говорить, тема нашей программы озаглавлена так: «Радости и проблемы многодетной семьи». У отца Александра, если я не ошибаюсь, 10 детей.
Да, 10 детей. 3 мальчика и 7 девочек.
Вот как. А какой возраст?
Старший 20, младший 3 года.
Ну, здорово. Замечательно совершенно. А есть такое мнение сейчас, что ситуация в стране не самая лучшая. Поэтому многие считают, что один ребенок, два максимум, уж куда больше, никаких денег не хватит никогда поднять такое количество детей. Кто-то говорит о том, что, это когда-то в 19 веке, в 18 и раньше рожали много детей, особенно в крестьянских семьях, потому что была высокая смертность, надежда, что кто-нибудь да выживет. Такие разные совершенно мнения у нас есть в многодетных семьях. А кто-то считает наоборот, что сколько Господь дал, столько и должно быть. Вы когда-нибудь могли себе представить, что у вас будет много детей?
Знаете, я всегда хотел много детей, даже тогда, когда я еще был невоцерковленным молодым человеком, как и моя матушка. Еще будучи некрещенным, я крестился в 90-м году. Еще до этого момента я хотел, когда у меня было такое внутреннее желание, иметь много детей. А что касается, что люди опасаются материальных трудностей, мы своих детей начали рожать в 95-м году. В то самое время, когда было намного труднее, чем сейчас. Даже несмотря на современный кризис, это последний, после 2014 года, он, конечно, ни в какое сравнение не ставится с кризисом 90-х годов.
Вы не боялись в 90-е годы, в середине, что вообще не будет никаких возможностей содержать?
Знаете, я в Бог верю. Я знаю слова Священописания из Псалтыри, конкретно слова пророка Давида: «Я был молод и стал стар, и не видел детей праведников, страдающих от голода». Я, конечно, себя праведником не считаю ни в коем случае, но я знаю, что Бог любит всех, и тот, кто искренне стремится выполнять Божьи заповеди, он напитает, прежде всего, духовно, то есть даст любовь в семью, что Бог – источник любви, и даст материальные средства для этого. И я священник уже 16 лет, а мне почти без нескольких месяцев 50 лет, и я могу, естественно, подписаться по словам пророка Давида, что и я тоже, прожив уже какое-то время, уже имея 20 с лишним лет брака, и имея множество знакомых, у которых тоже много детей, что у них таких непреодолимых трудностей не бывает. Трудности, они тоже бывают разные. Кому-то, на машине не хватает, кому-то на личную подводную лодку, и тоже денег не хватает. Но если человек ставит себе цель жить счастливо и не полагает это в максимально высоком уровне жизни, а просто хочет жить нормально, не в бедности, скажем так, иметь средний, доход, или даже чуть выше, то ему Бог этот вполне обеспечит. Именно был такой случай, когда один батюшка еще в 90-х годах усыновил, я сейчас не помню, детей в 20.
Это уже практически детский дом.
Детский дом и был. Тогда еще потом принял закон, что усыновлять такое количество нельзя, а он именно усыновил, в буквальном смысле слова усыновил. И его соседний батюшка спрашивает: хорошо тебе, у тебя машина, автобус, большой дом трехэтажный. А это была, если не ошибаюсь, Омской области, то есть совсем глубинка российская.
Псковской,
да? Омской, да, где-то там рядом с Казахстаном.
У него и свои дети были, да?
Да, Бог там и много не дал, но в основном как-то установил их. Он ответил ему просто: установи 20 детей, тоже будет и машина, и дом трехэтажный, и автобус, и все у тебя будет. Потому что если мы верим, что Бог есть, то Бог, естественно, ну как он не может позаботиться о человеке, которому, кстати говоря, кто дает детей людям? Бог. И если Бог дал детей, то Бог их, о них материально позаботится. Знаете, что человек должен лежать на диване, ничего не делать, а Бог о детях будет заботиться, ничего подобного. Но если человек старается, так сказать, работает, стремится, чтобы, так сказать, детей воспитать, прежде всего, хорошо, ну и заработать какие-то средства, то Бог ему это обеспечит.
Но вы не считаете, что люди, у которых, которые не хотят много детей, у которых один ребенок и все, и больше они как бы не готовы, что в этом есть какой-то изъян? Ну, как некоторые люди вот осуждают, любят осуждать, когда кто-то живет не так, как они.
Вы знаете, если у человека один ребенок, у семьи, точнее, один ребенок, или даже, может, ни одного ребенка, но это им Бог не дал, то это никакого изъяна нету.
Если они сами не хотят больше
одного. А вот если они сами не хотят много детей, то не отказываются от любви.
Ну, это их личный выбор,
получается. Это их личный выбор, да.
И греха, в общем, в этом нет.
Ну, на самом деле, если человек отказывается от любви Божией, то само по себе это, конечно, немножко безумно.
Ну, мы не говорим сейчас о ситуации child-free, да?
Да, естественно. Нет, это просто это неправильно. Это человек лишает себя радости. Вот у нас тема как раз сегодняшней встречи о радости многодетной семьи. Вот дети приносят радость. А источник радости даже не сами по себе дети, вот как в своей сущности, как многие считают. Источник радости – Бог. Источник любви – Бог. И давая детей семье, если эта семья хочет воспитать этих детей в атмосфере любви, Бог им любовь и даст. И вот замечательные слова покойного Рахимадрита Анны Крестьянкина. Он пишет в письме одной женщины. «Ты хочешь иметь одного ребенка? Поверь мне, ты намучаешься с одним ребенком больше, чем с пятью».
А, кстати, после какого, говорят, что есть какой-то предел, после которого уже неважно, сколько детей. Вот с первым тяжело, со вторым довольно тяжело.
Мне кажется, четвертый-пятый.
Четвертый-пятый, да?
Да, после этого уже, ну, вот тяжести не чувствуешь. Мне моя матушка, когда у нас было 9 детей, как-то мы с ней гуляли, мы с ней по вечерам гуляем, всегда стараемся, когда есть возможность. Она говорит: «Саша», ну, она, естественно, называет по имени Саша, «почему нас там, нам так легко?» И я сама же ответила: «То, что нам Бог помогает». Вот я встречал какие-то такое непонимание, потому что люди считают, что вот мои там знакомые некоторые, у кого нет детей или мало детей, что нам очень тяжело, 9 детей, 10 детей, это такой подвиг, это у нас в глазах потемнело, и мы так, знаете, зажав зубы, из последних сил бредем. Такие, знаете, подвижники, никакой подвижности нету. Это нормально. Вообще, вот я лично считаю, что много детей — 19. Это много детей.
А сколько, вы знаете, пример, ну, из какого-то примера общения с другими людьми бывает максимум из знакомых?
Вот из моих знакомых, да. У отца Александра Лишенко, у него 12 детей.
Не 14?
Нет, 12 детей, и что-то уже 42 внука. Что-то у него по внуку раз в полгода рождается. Вот это я его лично знаю, и, ну, нормальная семья, нормальные дети, так сказать. Нету здесь никакой тяжести. Нету тяжести.
Я вот просто сейчас сижу, думаю, 42 внука. У нас есть представление, сложившееся, наверное, уже в 20 веке, о том, что вот семья... Мама, папа, сын или сын-дочка, бабушка, дедушка, бабушка, дедушка. Соответственно, у бабушки и у дедушки есть внук или двое внуков. 42 внука. Это как?
Это весело.
Ну, наверняка. Но впечатление, ну, вернее, представление складывается такое, типично бытовое, советское, наверное, позднесоветское. Дача, поехал к бабушке с дедушкой на дачу.
А там 42 внука.
А там 42 твоих двоюродных, троюродных, родных.
Да. Вы знаете, просто дети по-другому относятся в многодетной семье друг к другу. Они не воспринимают другого человека чисто как конкурента. Они воспринимают как человека, как своего ближнего, потому что они выросли в этой атмосфере. Они, кстати, другой атмосферы просто не знают. Для них это нормальная атмосфера многодетной семьи, для детей многодетной семьи. Если там родителям удалось создать нормальную атмосферу, атмосферу доверия и любви, то дети относятся друг к другу с доверием и любовью. И они могут между собой ссориться внутри. Но когда, например, возникает какая-то внешняя опасность, они выступают очень сплоченной командой, мгновенно.
Я все вспоминаю, у меня есть хороший товарищ, известный очень московский регент, Сережа Миронов. У него, я не помню, 10, наверное, детей или 9. Я наблюдал на протяжении многих лет, как они росли. Там очень забавные картинки, когда один ребенок в семье, ну, я представляю, над ним все трясутся, ни в коем случае не ходи на улицу один, там, когда это маленький совсем, ни в коем случае не выходи за пределы двора, нет, туда не езди, туда не ходи. Здесь... Папа, мы хотим мороженого. Приходят там пятеро, и еще тащат там четверо, и тащат коляску с самым маленьким по ступенькам вот так. Хотите мороженого? Это было все дело в загородном доме, магазин где-то там дальше, в поселке. Ну, вот вам деньги, идите купите себе мороженое. Вот это мало-мало-меньше, 4 года. Ну, я-то вам рассказываю очень, наверное, привычную вам картину, да? А слушателям, может быть, это как-то и не очень известно, и забавно. И вот мало-мало-меньше, 4 года, 3 года, 2 года, еще коляску тащат с собой самым маленьким, который еще не ходит в коляске, сидит по ступенькам вниз, потом через забор, через калитку, и по поселку вот так все друг друга потащили в магазин. Без взрослых, без никого.
Нет, но сейчас я бы сказал, что наше время достаточно непростое, есть множество опасностей, вот, поэтому надо, конечно, за этими следить.
Нет, ну, но, естественно, там
то, следят за детьми. Самостоятельность у детей в многодетных семьях на порядок или два выше, на порядок два ниже избалованность, на порядок два выше ответственность. Я, кстати говоря, вчера, когда узнал, что будут на передаче, я собрал своих детей старших, спросил, ну вот я буду, у меня такая тема. Ну-ка, расскажите, что вы думаете о радостях, так сказать, большой семьи? Вот вы, мои дети, вы в этой семье выросли, что вы об этом думаете? Вот, они очень мне интересные вещи, некоторые сказали, но в том числе и о том, что они, благодаря то, что они в многодетной семье, более сильные, более коммуникабельные, более приспособленные к жизни, больше знают, хотя потому что они очень общаются между собой активно, а они дети из разных классов, разных возрастов, даже институт, из разных институтов, то есть у них больше, более широкий круг общения, больше широкий кругозор получается. Вот. И в том числе у них больше ответственность. Вот это мне сами дети сказали.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Александр Никольский, клирик храма преподобного Андрея Рублева в Раменках на юго-западе Москвы. Сегодня гость программы «Светлый вечер» на Светлом радио. Говорим о многодетных семьях. У отца Александра вот 10 детей. Давайте попробуем развить эту тему. В чем радость действительно вот общения детей друг с другом? Опять же, я почему все время привожу пример с одним ребенком? Потому что, ну, мне проще и ближе. Я один ребенок в семье. И большинство моих знакомых и друзей, ну, нет многодетных. Ну, как-то вот, кроме, пожалуй, семьи вот Сережи Миронова, про которого я говорил, таких примеров большой многодетности у меня в окружении нет. Поэтому, во-первых, мне самому очень интересно, как это бывает. А во-вторых, я думаю, что и многим нашим слушателям это тоже тема, которая, ну, довольно-таки непривычная. Ну, согласитесь, это не самый частый, не самый распространенный пример, когда в семье больше троих.
Да, это не так часто бывает, хотя сейчас все больше и больше бывает больше.
Да, конечно, сейчас есть какой-то, наверное...
Тенденция некая.
И тенденция, да, изменение представления о семье. И не только, наверное, в... семьях религиозных, я сознательно не говорю православных, потому что сейчас в Москве представители не только христианства, ислама, а там уж, понятно, детей всегда много. А вы, кстати, знаете примеры с совершенно не церковными, далекими от церкви, вообще от религии семьями, где много детей?
Да, я как-то был на социальном центре, которое, в отделе, который курирует многодетные семьи. Я случайно сидел за стол и глянул, что на столе разложено было. Разложены были карточки. Это было давно, правда, уж лет, больше 10 лет назад. Там как раз много многодетных семей. Карточки посвящены многодетным семьям Тушинского района. И я выяснил, что очень много детей, многодетных семей, по 10 детей совершенно не церковных. Даже специально потом поговорим ради интереса с работником соцслужбы. Вот. И сейчас мне приходят, воцерковляются, начинают воцерковляться женщины, у которых уже трое-четверо детей. Они только-только делают первые шаги в церковь.
Ну вот давайте вернемся к теме радости. А как происходит вообще общение между детьми? Неужели не бывает никаких конфликтов? Ведь это плохое, наверное, слово «коллектив», но в какой-то мере это действительно коллектив, где выстраивается своя определенная атмосфера.
Вы знаете, очень сильно зависит все-таки от того, какая атмосфера в семье. Как один сказал человек, детей воспитывает дух семьи. Вот что в семье, так сказать, какой в семье дух? То есть дух любви или дух нечто какой-то иной. Поэтому может быть многодетная семья, где будет неправильное воспитание. Это возможно. Но мы знаем пример, вот такой, это обычно такой штамп, что это социально благополучные семьи, то есть всякие...
Алкоголики.
Вот, алкоголики. Вот они безответственно рожают детей, и о них не заботятся. Может быть такое. Это есть. Вот, но этим не ограничится многодетная семья. Обычно в многодетной семье родители более ответственно относятся к детям, чем тогда, когда один ребенок. Потому что требуется, дети разные, детей много, каждому нужен особый подход. Если не хочешь упустить ребенка, ты должен выстраивать с каждым по особые отношения. Даже, например, наказание, да, одному можно покричать, что называется, да, так прикрикнуть, а другому, извините, лицо грустное нельзя сделать, строго точнее, нельзя сделать, потому что на него это воздействует еще сильнее, чем какие-то там более сильные меры наказания.
Это все в одной семье?
В одной семье. Вот у меня 10 детей, они все разные абсолютно. Это 10 разных вселенных. Знаете, богословы византийского периода называли человека большим космосом. Вот малый космос – это Вселенная, а большой космос в этом малом космосе – это человек. И вот у меня 10 больших космосов в семье.
А не бывает обид? А как же, пап, почему ты Колю наказал, а меня, Колю не наказал, а меня наказал?
Знаете, надо быть справедливым. Вот я иногда, мне приходится быть, знаете, как патриарх. Это
фактически
патриархальные времена. То есть, когда я сижу, так сказать, за столом на своем кресле, и люди подходят ко мне, моей семьи, и я их сужу.
Даже так происходит?
Да, именно так. Ну, я могу на диване сидеть, это не важно.
Нет, я понимаю.
Да, такое совершенно ветхозаветное, так сказать. И мне нужно разбираться, так сказать, проводить расследование, смотреть, кто более прав, кто не виноват. При этом учитывая, я же не как судья, который просто юридический закон, просто надо их подвести под статью и выполнить ее. Мне надо, чтобы еще люди не обиделись, люди поняли, у людей взыграла совесть. Вот. Такой суд, он в этом смысле не совсем тот суд, который юридический суд.
А ваша супруга, их мама, не может такой суд проводить в ваше отсутствие?
Знаете, у них хуже получается. Поэтому она обычно апеллирует ко мне, когда меня нету. Но я все-таки вернулся, хотел к нашей теме о радости.
Давайте,
семье, конечно. Потому что все хорошо, так сказать. Вот много детей. А зачем? Вот у нас есть заповедь от апостолов. Всегда радуйтесь. И вот когда детей много, ты имеешь возможность больше любить, больших людей, больше количества людей. Понимаете, если ты любишь детей, вообще, то ты имеешь возможность больше их любить. Вообще, зачем ребенок рождается? Ну, один там или 10, неважно. Ведь он рождается, пусть даже один. С одним даже еще сложнее. Самый трудный период в моей жизни с детьми, это был тогда, когда у нас родилась первая наша дочка Василиса. Был самый сложный период нашей семьи.
95-й год, как мы
говорим. Да, 97-й год. 97-й, да. Вот. Самый трудный период, ну, не в материальном плане, а чисто в таком, морально-нравственном, так сказать. Вот первый ребенок, не знаешь, как с ним, чего, там, он пеленки, спашонки, все это страшно, там, болезни. Вот. И зачем мы рожаем ребенка? Даже один. Ведь одни трудности. Что он нам, маленький комочек, даст? Бессонные ночи, лишнее количество затраченных денег, ну и так далее. Вот это движение Child Free, да, оно рассуждает именно из таких соображений, чисто эгоистических. Но детей-то рожают для чего? Для того, чтобы их любить, ради любви. Это объект любви, и, с одной стороны, с другой стороны, источник любви. И это то, что является для человека смыслом жизни, фактически. Любовь должна быть для нормального человека смыслом жизни, в широком смысле слова. К жене, к детям, к родственникам, к ближним, к государству, к стране, народу, к миру. Вот. Ну, естественно, пик этой любви – это любовь к Богу. Вот. И вот когда детей много, в этой семье больше любви. А любовь является основным источником радости. Потому что если ты купил машину, ты порадовался, ну, сколько там, ну, неделю.
До первой царапины.
Ну, да, в общем, на самом деле, да. Это, может быть, даже в день покупки. Вот. Я помню, как-то отдал машину в ремонт, выехал из ворот автосервиса, притормозил, у меня сзади врезался другая машина. Я вышел, сказал, ты был очень неправ, я только что из ремонта. Я развернулся, пошел обратно давать машину в ремонт. Вот на самом деле, вот только любовь к человеку, ну, естественно, к Богу прежде всего, но любовь к человеку, это является настоящим источником радости. А любовь к ребенку – это особая любовь. Потому что ребенок беззащитен, ребенок полностью в твоих руках. Это как глина. Ты чувствуешь свою ответственность, с одной стороны. А с другой стороны, от ребенка и отдача идет очень большая. Так сказать, эмоциональная, и психологическая, как хотите. Вот и духовная, в конечном счете. Поэтому, да, дети – это пенсия, но не материального характера.
Ну, когда 10 детей, наверное, материальные.
Нет. Я на это не рассчитываю. Вот. А это пенсия духовная. Это ты вкладываешь, инвестируешь в свою духовную жизнь. То, что у тебя будет кого любить, и то, что тебе главное за Бог даст любовь.
А здесь можно рассчитывать и вообще мыслить категориями не просто, чтобы мне было кого любить, но чтобы было кому меня любить?
Знаете, лучше, конечно, это так оно и есть. И дети любят меня, и маму свою, но лучше таки концентрироваться на том, что люблю ли я. Потому что, ну, допустим, возьмем такую классическую ситуацию. Девушка и юноша. Девушка любит, влюбилась юноша, а юноша не любит.
Классическая ситуация, да.
Понимаете, вот... Девушка же, когда она любит, и на немножко и то какие-то надежды, она уже где-то, ну, получает радость и свое чувство. Ну, если это пока еще там нет отказа окончательно и так далее. Вот. А кого любит, ему все равно. У нее совершенно...
Другая жизнь.
Другая. То есть нет, просто она этого радость не получает. Ты получаешь радость, прежде всего, когда ты сам любишь. Поэтому надо стремиться самому любить, чтобы получить радость. Когда тебя любят, это может... Вот другая классическая ситуация. Родители и подросток. Родители любят подростка. Подростка обычно всеми руками и ногами от родителей отбиваются.
Ну, понимаете, от их любви. Вот вы привели два примера. Они не совсем, может быть, применимы к детям в целом. Но когда речь идет о молодом человеке и девушке, когда один любит, другой не другая не любит, и наоборот, это все-таки... Частная история двух людей, которые, в общем, друг друга раньше и не знали. Вот встретились, вот, ну, не получилось, разошлись. А когда речь идет о подростке, ну, когда ему там 15, 13, 16 лет, естественно, это юношеский максимализм, подростковый бунт, он может даже из дома уйти в какой-то момент, он может, все что угодно может произойти, но все равно, скорее всего, он вернется, все эти эмоции схлынут, все успокоится, все пройдет, и... Чаще всего, в 99% случаев он домой вернется к родителям, потому что больше
да, некуда. Да, он может не уходить никуда.
Может не уходить. Ну, знаете, уйти из дома, это не обязательно хлопнуть дверь и уйти. Это можно закрыться в своей комнате погрузиться в свой мир собственный. Но он, скорее всего, оттуда выйдет, вернется, это все пройдет, успокоится. И семья продолжит существовать, как раньше, в любви. А вот все равно, мне кажется, что она, любовь родителей к детям и детей, ну, хотелось бы к родителям, в общем, зачастую такая безусловная совершенно.
Да, конечно. Вы знаете, родители любят любых детей, даже если они имеют какие-то пороки серьезного развития. Вот я как священник наблюдаю ситуацию, когда приходит ко мне женщина, у которой дети с очень большими психологическими отклонениями, очень большие пороки развития. И они, может, детям уже там, лет по 18-20, а они на уровне там, ну, даже двухлетних. То есть вот буквально есть, пить, там, ходить в туалет и все. И эти мамочки и папочки очень любят их детей. И они, знаете, они от детей это получают тоже определенную степень любовь. Только она, любовь, конечно, не такая, как, ну, вот, так сказать, если это 20-летний ребенок учится в МГУ. Вот. Но это тоже любовь, это тоже свой мир. Если будет возможность, я бы хотел вас сделать с вами передачу как раз о детях, особых детях. Дело в том, что у меня 10-й ребенок, тоже особый ребенок родился. И для меня открылся мир этих детей особых.
Которые не представляли раньше.
Да, которые не представлял. И он очень богатый.
А все так говорят, к нам периодически приходят люди из фондов, которые занимаются особыми детьми. Приходят родители этих детей иногда, бывает. И все говорят, что это особый мир.
Особый мир. Понимаете, если подойти не по принципу информации или, так сказать, каких-то рациональных рассуждений логических, их сложности, все-таки это не соотносится с любовью напрямую. Это все очень относительно. А если взять любовь в чистом виде, то эти дети как раз с ограниченными возможностями дают часто родителям больше любви, чем дети без пороков развития.
Вы говорили, что вашему младшему ребенку 3 года, и вы все равно этот мир уже у 3-летнего ребенка чувствуете.
Конечно. Это удивительный ребенок. Его это любимец нашей семьи, и его все любят. Потому что,
если не секрет, что?
Синдром Дауна. Угу. Вот, ребенок, у которого нет двойного дна. Даже у маленьких детей уже они прекрасно знают, как вести с бабушкой, как вести с дедушкой, как вести с папой, как вести с мамой. Ребенок очень, видите, очень тонкие психологи. Вот. А этот ребенок совершенно искренний.
Причем мы же знаем, что сейчас, в принципе, дети с синдромом Дауна очень хорошо адаптируются.
Но это зависит от по-разному.
Ну, пример Пабло Пинеды, преподавателя испанского.
Да, 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 да. Есть доктора наук, знающие 3 языка. Вот есть дети, которые, ну, могут только кушать, есть, спать, пить.
Ну, это во многом, я так понимаю, что проблема еще и адаптации.
Трудно сказать. Даже медики и дефектологи это не знают из-за чего.
Давайте продолжим этот разговор буквально через 1 минуту. Напомню, что в гостях у нас сегодня протоиерей Александр Никольский, клирик храма преподобного Андрея Рублева в Раменках на юго-западе Москвы. Я Алексей Пичугин. Никуда не уходите.
Светлый вечер. На радио «Вера».